Мы должны сегодня поговорить про недельную главу «Шлах». И мы, как обычно, постараемся посмотреть на недельную главу под другим углом. Мы обсуждали эту главу. Помните, это глава, где разведчики пошли в Эрец-Исраэль и вернулись, сказали, что невозможно ее захватить. Да, что было очень странно, потому что Ашем сказал, что можно захватить, а они сказали, что нельзя. И что я бы хотел на этом остановиться, что Тора называет этих людей Анашим. Анашим, Иш в Торе, это, как правило, положительная коннотация. Анашим – это праведные люди. Правильно? Таким образом, непонятно, почему эти праведные люди могли сказать такое плохое про Эрец Исраэль. То есть, то, что иногда люди говорят неправильные вещи, это бывает, но эти люди были правильные. Как они могли сказать что-то плохое про Эрец Исраэль? Они же были праведные, правильно?
Они не
хотели. Они плохого ничего
не сказали. Не, они сказали очень много плохого. И из-за этого, собственно, как вы помните, евреи не вошли в Эрец-Исраэль, и они плакали в пустыне, и все поколение умерло в пустыне. И появился это первый раз было когда? 9 ава. Поэтому мы постимся 9 ава, правильно? А вся история немножко странная. Вот эти люди, которые были главы колен, праведники, да, вдруг за короткое время, 40 дней, они полностью как бы превращаются в нехороших людей. Как это происходит? Это наш вопрос.
Наверное, они были заинтересованы.
О, очень хорошая идея. Давайте посмотрим, в чем они были заинтересованы. Они были праведниками. Они были хорошими людьми. Теперь, если мы внимательно почитаем недельную главу, мы увидим несколько моментов, которые кажутся странными. Во-первых, написано «Шлах Леха». Правильно? «Шлах Леха». Зачем написано «Леха»? Почему написано «Леха»? Зачем написано «Леха»?
Мы не знаем.
«Леха» для тебя, дословно для тебя, означает, что если ты решишь, ты можешь послать. Правильно? Тогда почему написано «посылай»? Да, то есть Всевышний хотел их послать или нет? И что значит для тебя? Или посылай, или не посылай. Что значит для тебя? Что значит посылай для тебя? Теперь очень необычное слово ваятуру. Да? Ваятуру. Мы к нему вернемся. Что это значит? Что они должны были? Они должны были сделать что-то такое, называлось ваятуру. Да? Дословно, я должен даже посмотреть в русский перевод, как они переводят, но в современном иврите латур – это значит посещать с визитом, да? Турист. Да? Но в Торе латуру означает следовать чему-то. Да? И мы сейчас как раз сконцентрируемся на этом слове. Да? Но если мы посмотрим на простой текст, Шлахлыха Анашим, Ваятуру это Этерец Кнан, Ашарани Нутен и Бне Исраэль, Иш Эхад Лиматэ Авутав, Чешлаху Коль Насибая. И все они, дословно, главы колен. Да? И Ваишлаху там Моше, и Моше их послал, да, Мимидбар Парам, и вот их имена. И Моше им говорит, Ваишлаху там Моше Латур эт Эрец Кнан. Опять это слово Латур. В Йомар Алием, и он им сказал, Алу Зеба Негев, идите через Негев, в Алитем Алиар, поднимитесь в горы, у Рейтем это Арец, Маги, Вейт Ама, Юшев Алия, Хазаку, Харафе, Амиату и Мрава, посмотрите, там большое население, маленькое население, Ума Арец, Ашергу Юшевба, Хатуваги, Имраа, Умаги Арим, Ашергу Юшевба, Яна, Хаба Маханим, Эба Мевцарим. И народ, он живет в открытой местности или в фортах, в укреплениях. И Раши как раз говорит, что когда народ сильный, он живет в открытой местности. Например, американцы не живут в фортах, да? А когда Америка только заселялась, они жили в фортах, потому что они были слабые, и на них набегали индейцы. Правильно? И он им говорит, посмотрите, умарца, шминаи, мраза, дословно тучная или дословно тощая, хаешба эцем, айн, есть ли там растительность, или как Раши переводит, если у них праведные люди. Вейт хазактем, улакахтем и приарец, и усильтесь, так сказать, будьте упорны и принесите плод земли, да, принесите плоды, то есть вещественные доказательства, да. Таким образом, Моше им говорит, пойдите и посмотрите, что происходит, если земля тучная или нет, если там плод, как живут люди, и скажите нам, да. Таким образом, возникает, во-первых, вопрос, почему Всевышний гневается на них, что они пошли, им сказали, пойдите, посмотрите, да, и скажите, что происходит, это то, что разведчики делают, да, хороший разведчик не выдумывает, если враг сильный, он говорит, враг сильный, если он считает, что невозможно атаковать кого-то, он говорит, невозможно атаковать, а почему злиться на него, почему на них злиться, они им сказали, посмотрите, они посмотрели, да. Опять же, в третий раз повторяется «Ваятуру» «Эт ага арец» «Мимидбар цин адрехов раво хамат». Да? И разведчики состояли из двух групп. Первая группа состояла из двух людей, Калев бен Ефуне и Йошуа бен Нун. Про них сказано, что они пошли в Хеврон и молились на могиле отцов, праотцов, да, чтобы Всевышний помог им не последовать совету других разведчиков, и все остальные разведчики, да, и это тоже очень странная вещь, как они могли молиться, чтобы Всевышний помог им не сделать что-то плохое, мы знаем, что это наш выбор, делать плохое или хорошее, почему нужно молиться Всевышнему, и мы это делаем много раз в наших молитвах, чтобы Всевышний помог нам не делать плохое. Почему Всевышний должен нам помочь, если это свобода выбора? Такое ощущение, что они как бы заранее чувствуют, что остальные разведчики должны сказать что-то плохое. Как это может быть? Они же про них же сказано, что они праведные люди, да? Главы колен. Что здесь происходит? То есть, и вообще эта история немножко странная. Как могли люди сказать, что Всевышний не может что-то сделать, когда они видели, когда Всевышний с ними говорил, когда море расступалось, ман падал? Да, то есть это был совсем другой мир. Как это могло быть? Они видели, как фараон потонул с армией. И как они могли сказать, что они не смогут? Как вы думаете? Какие у вас есть идеи?
Слушать продолжение.
Значит, давайте посмотрим, что здесь происходит. На самом деле, довольно тяжелая, такая, не такая простая ситуация, да? Что происходит? Моше, Всевышний говорит Моше, если ты хочешь, пошли разведчиков. Почему он им это говорит? Потому что в этот момент должно было произойти монументальное событие в их жизни. Они шли по пустыне, не 40 лет, да, 40 лет они пошли после этого, но они шли по пустыне, и они привыкли в какой-то степени к жизни в условиях пустыни. Какая была жизнь в условиях пустыни? Ну, жарко было, но облака славы были как кондиционер. То есть для них не было жарко. Что они кушали в пустыне?
Ман.
Где они брали этот ман? С неба падал. То есть на работу нужно было ходить? Не надо. Одежду где они брали? Одежда не изнашивалась чудесным образом, поэтому ее не нужно было стирать, и не нужно было покупать и шить одежду, да? Змеи, скорпионы их кусали, там, я не имею в виду там ситуации, когда они грешили, и это было послано как наказание. Обычно они шли по пустыне. Они кого-то боялись, там, диких животных, кочевников, змей. Не боялись никого, потому что облака славы их защищали. И даже они сглаживали холмы. То есть дорога была прямой, климат очень благоприятный, полный пансион. Потрясающе. И они жили в неестественных условиях, в условиях чуда. Правильно? Так как они жили в условиях чуда, то в некотором смысле они привыкли к тому, что жизнь как бы сверхъестественна в чем-то. Да? Жизнь течет по другим правилам. И когда жизнь течет по другим правилам, руководство к этому привыкает. И поэтому я забегаю вперед, но, так сказать, я вам хочу, так сказать, как бы в двух словах обрисовать картину, а потом ее детально объяснить. Поэтому руководство, которое нужно в такой ситуации, оно кардинально отличается от руководства, которому нужно вести их в бой, когда все эти чудеса прекращаются. Да? Потому что сейчас они были пассивной стороной. Да? Даже, например, Всевышний победил армию фараона. Как Всевышний победил армию фараона? Пошло облако славы, там огненный столб, да, море рассеклось, море сомкнулось, а они алахем лахем ва атем тахаришун. Я буду воевать, а вы будете молчать. Правильно? Поэтому за них все было сделано. Нужно было делать, что просит Всевышний, но сами они были пассивны. Они не должны были сами воевать с фараоном. Правильно? Что нужно было делать, когда они вошли в Эрец Исраэль? Что нужно было делать?
Собирать манну, но в таком размере, чтобы хватило на сегодняшний
день. А манна кончилась после входа в Эрец Исраэль. Это хороший момент. Манна кончилась, ман не падал. И что нужно было делать? Нужно было идти на войну. Воевать. Причем естественным образом. Не было огненного столба, там море не рассекалось. Нужно было брать копья, луки, стрелы, идти воевать. там терять людей там иногда, да, а идти воевать. И поэтому лидеры, которые были у этих колен, их руководители, они боялись, потому что если одно дело руководить коленом, когда ты сидишь под облаками славы и все падает с неба, это, кстати, совсем другой фокус. Может быть, там есть другие проблемы, они жалуются, там они духовно не растут, но это совсем другой фокус. А второй фокус – это когда нужно идти воевать, нужно идти и вперед, за мной в атаку, и мы, они не были к этому готовы. Это нужно быть совсем другим лидером, то есть нужно другое качество лидера, которое отличается от того, с чем они были, чтобы вести их в атаку. Правильно? Поэтому мы видим, что ситуация в некотором смысле очень необычная, а в другом смысле очень, на самом деле, прагматическая и похожа на наши повседневные ситуации. Да, потому что мы видим, что люди боятся повседневной жизни. Да? То есть есть вещи, которые нам в повседневной жизни кажутся слишком тяжелыми, и мы пугаемся их, да? Причем иногда или даже очень часто мы пугаемся их зря, потому что на самом деле могли они захватить или нет?
Могли.
Конечно, могли захватить. Конечно, могли захватить. Без всяких сомнений, они могли захватить, они могли это захватить. Почему? Потому что Всевышний все может сделать, да, то есть он вывел их из Египта. Конечно, он мог помочь им захватить Эрец Исраэль. И Тора говорит потрясающую вещь. Они плакали зря. Бахитим бхия шель хейнам. А вы просто так плакали, бессмысленно. Да, вы сами придумали эту проблему. И лахенти в кубах яли дрот. Но из-за этого, из-за того, в чем был корень вашей проблемы, что вы придумали это, как бы так сказать, Рав Каневский об этом говорил, что это иногда самая большая проблема, это проблему, которую мы придумываем себе. Да? Это первый психологический момент. Они придумали себе проблему, и из-за этого появилась настоящая проблема. Да? И в этом, и поэтому 9 Ава стала таким печальным днем. Да? А я бы в этот момент хотел сконцентрироваться на слове «ваятуру». «Ваятуру». А вы где-то помните это слово? Ваятуру – это слово, которое появляется в чтении Шма. Вело татуру ахарей лвавхем, вахарей нейхем, ашартам зуним ахарейхем. И не следуйте за глазами и за сердцами вашими. Да? Это второй отрывок Шма. Посмотрите. Тот же глагол ло татуру. И этот глагол повторяется 3 раза в этой недельной главе. И в начале недельной главы. Почему? Потому что задача Мераглим, задача разведчиков была не только посмотреть на Эрец Исраэль. Они, кстати, не только посмотрели, в некотором смысле они, так сказать, подготовили базу для прихода евреев тем, что они прошли по Эрец Исраэль, но я не буду в это входить. Они должны были подготовить базу для евреев. Но их сверхзадача была не следовать за своими помыслами. Ло татуру. Да? То есть их задача была превзойти собственное эго. И несмотря на то, что им было бы тяжело сохранять свое лидерство, быть, сохранять свою, как здесь говорят, позицию, да, в такой ситуации, все равно нужно было следовать за тем, что сказал Всевышний, и лотатуру, и не отступать от этого. Но это им было очень тяжело. Им тяжело было не отклоняться от того, что говорит Всевышний, когда это затрагивало их личный интерес. Особенно, как бы они были, про них сказано, кто они были. Да, это они были главы колен, Насиим. Да? То есть они так себя видели, они так себя определяли, как главы колен. Когда человек чем-то себя определяет, например, кто вы? Там, кто-то инженер, кто-то учитель. Да? Кто вы? Когда у вас есть какое-то определение, кто вы, то когда его задевают, это определение, это вызывает наибольшее сопротивление, наиболее чувствительный момент. Так вот, они были Насиим, да, они были Насиим, и поэтому, когда реальность задела их лидерство, их желание, так сказать, желание славы, желание почета, повернуло их и заставило их видеть нехорошее, и превратило их из праведников в неправедников. Это первый момент. Второй момент. Всевышний хочет, чтобы мы выполняли Тору в реальном мире. Не в чудесном мире, когда все ясно, там ман падает, облака славы. Он хочет, чтобы мы выполняли Тору в реальном мире. И поэтому, когда разведчики не хотели входить в Эрец Исраэль, а хотели остаться в пустыне и не выполнять Тору в реальном мире, то это вызвало гнев Всевышнего, потому что это не то, для чего Всевышний дал Тору. То Всевышний дал Тору, чтобы ее выполняли в реальном мире. И это то, что именно и пугало разведчиков. Как мы говорили, это как если бы какие-то офицеры не хотели бы покидать базу, где их тренировали. Потому что они хорошо на базе сидели, и зачем лететь в Афганистан? Да? Это опасно, и неприятно, и непонятно. Можно сидеть на базе в Техасе, и там все хорошо. Да? Это совершенно идиотская идея, и ни одна армия бы этого не потерпела. Всевышний хочет, чтобы они вышли, чтобы они вышли из этого, так сказать, как здесь говорят, Бубкин, тренировочного лагеря в пустыне, и вошли в Эрец Исраэль. Да? И из-за того, что они не сделали этого, они как бы нарушили весь план Всевышнего. Еще одна интересная идея состоит в том, что проблема была в том, как они видели действительность. Да? Не что они видели, то есть то, что они видели, это было верно. Да? То есть они не врали, или они не полностью врали, скажем так. Раша говорит, что для того, чтобы поверили лжи, в нее нужно добавлять правду. То есть они, да, видели большие плоды, да, видели великанов, но они не видели много другого там. Например, не говорится, что они увидели могилы праотцов, они не увидели храмовую гору, они не увидели многих вещей. Да? То, как они описывают Эрец Исраэль, говорит о том, что проблема была в том, как они видели вещи. Например, они говорили, что «Венеи бейнейну кихагавим, векенайну бейнейхем». Что мы были в своих глазах, как будто мы кузнечики, векенайну бейнейхем. И так они нас видели, в смысле обитатели земли Израиля. Они видели нас, как кузнечиков. Во-первых, Как человек может знать, как его видит другой человек? Правда? Откуда вы знаете, как вас видит другой человек? Но так как у них была занижена самооценка в этот момент, то они считали, что кнаанейцы смотрят на них как на кузнечиков, как то, что всем известный комплекс неполноценности. Они думали, что кнаанейцы смотрят на них плохо. Хотя мы знаем из Ширата Ям, что они испугались, да, хазу паха, что они были объяты страхом кнаанейцы на самом деле. Но так как у разведчиков был комплекс неполноценности, они считали, что кнаанейцы видят их как кузнечиков. Да? Теперь сложим это все вместе. Это люди, которые были праведниками, но была ситуация, которая затрагивала их сущность, я бы так сказал. Кто они были? Насиим. Они не уверены были, что они могли сохранить свое положение в новой ситуации. Правильно? В них был некий комплекс неполноценности и боязнь реальности. Они боялись жизни в реальном мире. Боялись жизни в реальном мире. И это привело к тому, что они, это поколение, которое видело чудеса Всевышнего и с которыми говорил Всевышний, говорят лашон ара про Эрец Исраэль. Говорят лашон ара про Эрец Исраэль. Что очень интересно, если мы это сравним с грехом золотого тельца, то мы видим, что грех золотого тельца привел к тому, что евреи раскаиваются, и они продолжают. Да, они строят мешкан, шхина приходит. То есть, казалось бы, Всевышний искупает этот грех, или почти искупает. Мы знаем, что в каждой трагедии есть частица наказания за грех золотого тельца. Но на данный момент Всевышний говорит, продолжайте. Почему, когда они грешат с разведчиками, Всевышний им говорит, нет, это поколение не может войти в Эрец Исраэль. Только их сыновья могут. В чем различие? В чем различие? Почему после греха золотого тельца они могут продолжать, а здесь сказано нет, вы не сможете? Да, но они раскаиваются, там написано, что сейчас мы пойдем, мы раскаялись, сейчас мы готовы идти в Эрец Исраэль. Почему в грехе золотым тельцом Всевышний говорит, в грехе золотым тельцом Всевышний говорит, хорошо, вы раскаялись, были наказаны тем, кто занимались идолопоклонством, а дальше идите. А здесь сказано, нет, вы не можете, в чем разница? Да, Рав Гроссман говорит такую вещь очень интересную, что грех золотого тельца это был грех идолопоклонства. Идолопоклонство это грех между человеком и Всевышним. И поэтому Всевышний простил этот грех или частично простил, он частично стерся. А лашон ара, злоязычие, это грех между людьми. И гмара мудрецы говорят, что одна из сторон, которая страдает от лашон ара, это сам человек. И в этом большая негативная сила злоязычия, что это ударяет по самим людям. И так как это был очень сильный, очень тяжелый лашон ара, потому что они говорили злоязычие про Всевышнего на самом деле, что он не способен, да, билти и холит, у него нет способности дословно привести нас в Эрец Исраэль. Это очень серьезное злоязычие. И поэтому, так как это было очень сильный лашон ара, то он ударил по ним в очень сильной форме. По людям, которые сказали Мидраш, это приводит аллегории того, что разведчики умерли от того, что дословно вышли черви из их языка, то есть их язык их убил. Да? То, что они сказали, нанесло огромный урон. Да, это как, если, не дай бог, сбрасывается какое-то химическое оружие или атомная бомба, даже если заключено перемирие, вред от этого оружия уже нанесен и земле, и людям, и это ядовитое вещество еще там. Также и лашон ара, оно наносит вред людям, которые его говорят. Не только людям, о которых говорят, или том, о ком говорят, но людям, которые это говорят. И так как это был такой сильный лашон ара, вред был такой большой, что они как бы в духовном смысле сами как выстрелили себе в душу, выстрелили себе в ногу, и они не могли, не способны были уже войти в Эрец Исраэль из-за того вреда, который они сами себе нанесли тем злоязычием, которое они сказали. И в этом заложено несколько идей. Во-первых, нужно всегда быть осторожным с теми вещами, где мы лично заинтересованы. Всегда, например, в финансовых вещах и других вещах, всегда лучше советоваться с тем, кто знает больше и лично не заинтересован. Потому что наше эго, да, подсознательно может заставить нас латур, да, склониться, как было у разведчиков, за то, что выгодно для нас, или пойти за нашими глазами и сердцами, дословно, то, что мы видим и то, что мы чувствуем. Есть история, которая мне показалась очень интересной. Есть комментарий, который назывался «Шах Сифтей Куген» на Шулхан Арух, да, который затрагивает в том числе имущественные вопросы. Так вот, автор этого комментария, один раз у него было какое-то разногласие финансовое с другой стороной, и он пошел, так сказать, как любой еврей, он пошел к судье, да, к еврейскому судье, и судья подумал и сказал, что ты знаешь, ты, может быть, не прав, другая сторона права. И он был очень знающий человек, он был очень удивлен. И он сказал ему, ну хорошо, так сказать, я принимаю твое решение, а ты можешь мне объяснить, показать источник твоего решения? И к его глубокому изумлению, этот раввин вытащил его же комментарий, его же галахическое решение, которое тот написал, и показал ему, и сказано, вот, смотри, здесь он пишет, что так, и поэтому так. И он понял это. И дело было в том, что когда речь шла, он это написал, но когда речь шла об его личных интересах, даже такой великий человек может быть этим ослеплен в какой-то степени. Да? Поэтому это нужно учитывать. Второе, это то, что многие наши проблемы мы сами себе создаем. Да? И иногда эти выдуманные проблемы превращаются в настоящие проблемы. Поэтому достаточно реальных проблем нужно стараться не создавать себе выдуманных проблем, особенно когда мы паникуем, то, что называется катастрофайзинг, да, то есть когда мы паникуем, когда мы сталкиваемся с реальностью, да, мы боимся реальности. Это второй момент. И третий момент, это то, что низкая самооценка. Помните, они говорили, что мы были в их глазах как кузнечики, да? Низкая самооценка разрушительна. Да? Если мы будем помнить о всех этих трех вещах, то тогда мы сможем не повторить их ошибки, и мы все, в некотором смысле, Рав Шваб говорит, что все, что мы видим, наши глаза и наши сердца, они как наши разведчики. Да? И поэтому мы должны не повторять этих ошибок. Да? Потому что все, что мы делаем, это воплощение Торы в реальной жизни. Это то, что хочет от нас Всевышний. И иногда это сложно, иногда есть проблемы, но это мы должны понимать, что это, собственно, Всевышний от нас ждет в нашей конкретной ситуации, на нашем уровне. Это то, что Всевышний от нас хочет. Мы не должны убегать от этой реальности, мы не должны ее бояться, мы не должны, так сказать, выдумывать себе какие-то проблемы. И должны смотреть на себя с высокой самооценкой, потому что даже если то, что мы делаем, не всегда совершенно, Всевышний хочет от нас, чтобы это делали мы на нашем уровне, в нашей ситуации, самым лучшим образом. Да? И поэтому нужно думать про себя хорошо. И видеть себя хорошо в своих глазах. И так думать, что другие смотрят на себя хорошо. Да? И быть благодарным Всевышнему за то, что происходит. Верить, то есть должен быть битахон и благодарность. И тогда вся эта ситуация переворачивается. И наши разведчики приносят хорошие впечатления. Да? И тогда мы не плачем просто так. Да? И этот подход позволяет понять и релевантность этой истории и помогает нам притворить ее в жизнь. Спасибо.